Да почему он вздумал жениться именно на Алине? Да зачем же он ей навязывался еще так стремительно? Подходил к штабу. Боже, сколько сил выматывает! Эта тягомотина своим настойчивым чадом приносит душе расстройство. Сказать не поверит, едва ли не горше общероссийского непроглядства. А у Алексеева и Деникина было сегодня же совещание с приехавшими министрами Милюковым и Шингаревым. Утром с Андреем Ивановичем поздоровались тепло. И именно потому, что те заседали весь день неторопливо, не поверили Марков с Воротынцевым, когда пришел дежурный от аппаратов и, заминаясь, передал слух из Петрограда от такого же дежурного при аппарате Довмина, будто Гучков уходит, подал в отставку. Не может быть! Сильно заволновались оба. А почему не может быть? Только вот потому, что начальство вполне спокойно, такие события не так объявляются. А то ведь Воротынцев высказал, что Гучков умный человек, понимает же, из его министерствования ничего не вышло. И даже раньше мог отставиться. Да вот Корнилов же ушел с Петроградского округа. Сегодня официально подтвердилось. Одно с другим и связано. Но это кошмар. Уже сидеть не мог Марков. Вскочил. Как он не слаб. Но если и он бросает, да кто же сейчас справится другой? А Воротынцева холодное сознание наполнило. И он не вскочил, а глубже ушел в стул, только закурил. А я считаю... Это важный, нужный, выразительный жест. В этом правительстве и никто не справится. Смотрите, как они растерялись на прошлой неделе. И не похоже, чтоб научились в эти дни. Событие огромное, не сразу вмещается. Огромное, но сколько можно, охватывая, не в нем беда. С этим правительством, Сергей Леонидович, мы пропадем. Надо самим что-то делать и скорей. И Марков, который недавно вот столько спорил, не соглашался же, прошел по диагонали из угла в угол, двумя ладонями медленно протянул по лицу, как умылся, и в угол же стал спиною, как уже прижатый к последней черте. «Ну что ж», — сказал, — «наверное, да. Наверное, нам с ними нет пути». Серебряное плетение генеральских широких погонов с крупными звездами. Георгиевские кресты у горла и у сердца. Дугой на груди генштабистские аксельбанты. Но как не промахивался Гучков, а все-таки пока он стоял... Был в правительстве стержень. Еще можно было хоть немного надеяться. Только борьба будет, теперь увиделось Воротынцеву, еще в худшей расстановке, чем мы думали вчера. А Марков, все так же припертый в угол, призакинул голову и навстречу тому еще невидимому зареву «Я солдат по рождению», по натуре, по образованию, и чтоб они там в обществе не мудрили, я знаю, что армию не отдам совету. Как бы ни были наши шансы малы, не поверю, чтобы великий народ мог так бесславно и так быстро пасть. Пути спасения должны быть. Глава 137. Когда посылали делегацию из 11-й армии в Питер узнать, как там и что делается, никому и в голову не вступало, что они тут засядут в главном белом зале как судьи, а перед ними, как по веревочке, будут проходить все министры и оправдываться. Но Горовой это понял для себя не как высокую честь, а как непривычную работу, за которую в корпусе с него спросят. Там в окопах сидят ребята, им Питера не видно, все в тумане. Шлют доведаться, как рабочие, поскольку часов работают, сколько вырабатывают и сколько получают. Говорят, отлынивают. Так коли можно навести с ними порядок? Потом белобилетники. Добиться полной их проверки и метлой на фронт, кто укрывается. Еще и рабочих на заводах проверять. Какие до войны вступлены, пусть там, а какие уже с войны, значит, прячутся всех на фронт. И по всем запасным полкам прочистить, офицеры ли, солдаты. Кто досе на передовых позициях не был, всех сюда. Потом с дезертирами. Надо же им железный предел положить, гнать сюда, альбо судить. А что ж нам за них отдуваться? Тогда и мы тронемся. Еще говорят, военнопленных у нас дюжа распустили, что немцев, что австрияков вольно содержатся, промеж наших баб живут, как дома. Нам тогда сидеть тут скрубно. А еще и работу перебирают, морды надраенные. Ну а превыше всего, как же из войны выбраться? Как ее кончить, треклятую? И кого армии слушать? Одни приказы от генералов, другие от совета. А в том совете, говорят, одни питерские тыловые засели, а от боевых армий нет никого. Так с какой совестью они нами могут управлять? Фрол Горовой никогда не был камнем лежачим, под который не течет, но всегда горячо поворачивался. И тут к месту его выбрали. Он уже не первую неделю задумывался, что от старого строя к новому пока удобрилось не слишком многое, а то и хуже пошло. И ежели раньше обо всем царь должен был думать, а нам заботушки мало, так теперь слишком непонятно, думает ли вообще кто, и те ли люди думают. Теперь такое время настало, что если сами быстро не возьмемся, так и в провал все прогрохаем и самих себя, и решимо поехать Горовой в Питер, искать, где же оно верное. И нежданно попал в этот главный думский зал. А повидал один день, как сами думские заседали, ох, неладно у них. Сильно они с места сшиблены, и нами уже никак не управят, на них ненадежа. Собралось фронтовых делегатов от разных армий сразу человек за полтораста. Все рядом сели и опознавались тут на ходу. Были тут и щелкоперы, кто и в окопах не сидел, а затесался вот. Но больше подобрались ребята дельные, не столько торопились языком чесать, сколько слушать, и друг с другом сознакомливались и между собой столковывались, что в этом мудром Питере делать. Хотя делегаты были вроде себе хозяева, и сами же председателя выбирали и помощников ему, а виденье собрания все время как-то уплывало из их рук, а выходили один за другим сильно бойкие из совета и обо всем говорили как о готовом. И на заводы, мол, идти нечего, там уже все проверено, рабочие не виноваты в ослаблении работ, а виноваты хозяева, не озаботясь о достаточном сырье и топливе, и белобилетники, мол, тоже будут проверяться, это дело не быстрое, и к военнопленным не надо зверства, это наши интернациональные пролетарии. Но и Горовой знал себя бойким и звонкоголосым, его всегда все слушали, и тут он стал с места голос подавать в опровержение, так и его узнавали, и он других. Однако два раза он требовал принять железное постановление против дезертиров, а из совета как-то отводили подождем. Мы еще слишком простые. Какой-то хватки у нас нет. Выйдет наш, братцы дорогие. Мы друг друга понимаем. И самые самодельные слова. И правда понимаем. Вот это верно, это наш. А до последнего дела никак не дотянем. Или выступил один, полез туда на вышку с котомкой. Это же зачем? Поклон от товарищей в окопах. Благодарим всех передовых борцов за добытую свободу. Не знаю, правильно ли рассуживаю своим темным умом, а нельзя ли нам по телеграфу прямо обратиться в Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов? Мы в окопах толковали, как и нам принять участие во всенародном деле. И вот в этом мешке все наши кровью добытые награды себе не оставил никто. Мы отдаем их с нерушимой клятвой положить нашу жизнь за свободу. Не выдержал Горовой, закричал на весь зал. «Зась тебе! Отвези назад, Пентюх! Раздай ребятам!» Вот только это мы и умеем. Отодрать от грудей кровное серебрецо и кому? И что? Тут не постольку в трубу пускают. Не с того конца мы беремся, этак мы пропадем. У самого Горового два Георгия на высокой груди. И еще не родился тот оратарь, которому, расплакавшись, снял бы фрол свои награды. И прапорщик Чернега, отлитой, с усами светленькими, от невдали гулко поддал. «Правильно, унтер, так и руби!» Чернега зубы на выскале, Горовому ровесник. А еще и не женат, и детей нет. Сколько по Руси рассеял, сам не знает. Они в Петроград со своими делегациями в один день приехали. Мало что, ни одним поездом и трамваем. А тут, в Таврическом, сразу соткнулись и позвали их на это совещание, какого они себе и не прочили. А совещание это засело уже седьмой день. И решили теперь не разъезжаться, покуда всех-всех министров не переслушают и вдокон не разберутся, что ж в этом Питере делается и что надо делать на фронте. Тут еще, чтоб уметь, надо слова все знать. Без слов теперь никуда. Кончил Горовой когда-то два класса городского училища, читать-писать грамотно научился, а остальное от твоей головы. И книжки же потом кое-какие почитывал на досуге. А вот этих слов ни одного никогда не встречал. А без них теперь потонешь. И на совещании этом хоть и не сиди. Так браться по нужде. Купил себе Горовой книжечку такую для записи и два карандаша на подсменку, как затупляются. И как новое слово услышит, так тут же его записывает на ухо, а ухо у него верное, и что оно может значить приближно. Но чаще и приближно не угадаешь, а спрашивай у знающего офицера или кого, и тогда записывай. Поначалу кажется, ну, дух перенимает, ну, этих слов никогда не перечислить, не объять. А потом, нет, повторяться начинают, уже их узнаешь. Еще от места знал он несколько. Демократия — это значит новый порядок, как сейчас без власти. Пролетариат — это кто сам своими руками работает, вот как ты, первый. Раманский бочар. Программа — это значит, что наметила партия делать. Но дальше слова нарастали комом, и каждый день помногу — реформа, фракция, коалиция, диктатура, сепаратный, активный, организовать, интернационал, результат, перспектива, мотив, диагноз, колоссальный, трагизм, организм, металлеризм, елки-палки. А там хуже, хуже психологически. Констатировать, иерархия, протекционизм, энтузиазм, санкционировать. Не всегда и записать успеешь, и не каждый офицер тебе объяснит. И все же добивался Горовой объяснений, а потом, с книжечкой сверяясь, уже и говорщиков понимал. Только быстрая хватка его и выручала, но попотеешь. И больше эти слова нагораживали советские партийные, а министры те даже проще. В той же книжечке и фамилии записывал, и фамилиев немало мелькало. Их тоже знать надо, если хочешь разобраться. Вчера пришел военный министр Гучков. Сам-то из постели, говорит, но деловой. Но и, однако, силы в нем нету. Зовет на победу, а армию ему не вести, нет. А нам как раз вождя надо крепкого. Уже руки онемели винтовку держать. В головах тьма разбрелась. Долга война, долга не в меру. Вождя нам надо крепкого. Потом Керенский, живчик вертлявый, совсем и не к военному делу приставлен, а долго почему-то говорил да захлебывался, да весь душой исходил, как будто с церковной паперти каялся, что душа его неспокойна, что дело так пойдет к гибели. Это он верно забирал, прислушались ребят, и жалеет, что не умер 2 месяца назад, а это уж как в лужу, все пугал, пугал, как может плохо пойти, а что делать-то нам, не сказал. Остерегайтесь, есть суд истории, трезвость, дисциплина, а как нам из ямы выбираться, не сказал. Вот то-то и оно, оно-то самое и трудное. Но надо найти, и нам самим тоже искать, вот здесь хотя бы собравшимся. Но и самим думать не дают. Все время от совета руководствуют. Вчера длинный такой кавказец, Церетели, был председатель, тоже долго внушал. А сегодня объявили, что будут выступать один за другим 3 помощника военного министра. И да, вот они все явились, 3 генерала, и ждали очереди перед солдатами объясниться, вот как. Сперва генерал Маниковский. Военное снабжение — величайшая тайна, и подробно нельзя ее тут объяснять. Никто не знал масштабов войны. Сперва запасов было только на 4 месяца, а в 16-м году, как стали нагонять, так посадил нас транспорт, но сейчас заводы работают хорошо и уже с лихвой покрыли революционный перерыв. Ой, врет, наверное. Ждем помощи из-за границы, самая мощная Америка, хотя одно время казалось, не действует ли она заодно с немцами. Как идет судно с русским заказом, так взрыв или пожар, а теперь будет исполнять. По снабжению, так стали ему и кидать. Почему пулеметов на фронте мало и телефонных аппаратов, а в Петрограде сколько хочешь? И генерал совсем по откровенности. Вы знаете, какое подлое, подозрительное время мы переживаем. Пойдешь отнимать заподозрит, куда, зачем? А вы пойдите сами в совет и требуете, чтобы каждый пулемет был возвращен в армию. Горовой звонко через зал. А почему мы не видим на фронте автомобилей? Раненых трясут в телегах, а тут весь Питер на автомобилях катается, и сестер катают. И со всех сторон кричат «Верно, верно!» И генерал улыбается «Правильно, правильно!» А вы, господа, обратитесь сами в совет и скажите, что это недопустимо. Нет, прикажите им вы. В том-то и беда, жмется генерал, и самому смешно, что не послушают они нас. Это вы прикажите. Шумно плескали ему. Вот дошло, чтоб мы сами приказали. Так мы не даром сюда сошлись, надо нам, ребята, что-то устроить. А Кожедров? Кожедров все молчит, а в кулаках по пуду. Второй генерал Филатьев, по финансам и по законам. Я даю деньги на войну. И вот этой самой рукой каждые 3 дня подписываю ассигновку в 100 миллионов. Но война стоит еще больше того. 40 миллионов в день. Мама родная! А пострадавшим от войны пособия будут всем. А отставленным генералам почему пенсии большие платят? А вот генерал Беляев под следствием содержится на 40 копеек в день. Довольно, братва. Еще генерал Новицкий. Этот, мол, ничего не успеваем. События идут с головокружительной быстротой. Мы работаем по 24 часа в сутки, и праздников нет. Так и мы 24. И без праздников удивил. А офицеры, засевшие в тылу, будут отправлены на фронт. А которые уклоняются через Красный Крест и Земгор, мол, нельзя, окажемся в затруднительном положении, но санитаров моложе 40 лет пошлем на передовые, а маршевые роты будут идти, а как отдание чести? Вот на днях приказ. Отменим. Ну и дураки, думает Горовой. Честь бы и не отменять. Крепче держалась. Теперь еще один генерал Бурденко по санитарной части. О, раскозырялись генералы. Но как будто и 4 этих генералов мало, объявляют, сейчас опять будет выступать сам военный министр. Во как! То знать нас не хотел, а то 2 дня подряд. Чернега щеки толстые надул, посмеивается. Мол, это я туда съездил, я их всех подрасчистил. А Гучков, если и вчера из постели был, то сегодня и вовсе темный, болезный, и голос некрепкий, но тихо в зале.